Я тогда попрошу Рэба Алекса вступить, и он поделится с нами на тему молитва пророков.
Шалом. Слышно меня, да?
Да, хорошо слышно.
Я подумал о теме молитвы пророков, во-первых, потому что очень много раз ко мне обращаются люди и спрашивают про школы пророков, где выучиться на пророков. Или спрашивают, как относиться к каким-то пророкам, которые есть, которые в определенных конфессиях пророчествуют, так они во всяком случае думают. И это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса часто спрашивают, как научиться молитве. И то, и другое, у кого спросить, у профессионалов, у пророков. Если молитва – это наше общение с Богом, то можно посмотреть на тех, о ком Бог сам засвидетельствовал, что он с ними общался. И Бог сам засвидетельствовал, что эти люди – пророки. Мы часто видим, что они пророчествовали, то есть что они доносили до нас от Всевышнего, а некоторую изнанку мы не видим. Мы не видим, что они говорили Всевышнему, мы на это меньше внимания обращаем. А пророк – это человек, который не репродуктор, не тот, кто постоянно транслирует волю Всевышнего, как колонка Левитана, а тот, который находится в живом общении со Всевышним. И поэтому естественный вопрос, а что, собственно, сами эти люди говорили Всевышнему, как они действовали? У нас в Писании достаточно мало свидетельств, когда человек сам что-то говорил Всевышнему. Ну, если мы говорим о пророках, можно, конечно, начать с Моше Рабейну. Моше в самом начале обращается ко Всевышнему и говорит, например, «Зачем ты меня послал и сделал плохо этому народу?» Одна из первых речей, которые Моше сам начинает разговор со Всевышним, это, можно сказать по-русски, наезд. Это атака такая. Почему ты так сделал? Моше говорит, ты хочешь мне дать учение? Объясни, я хочу понимать, как что устроено. В другой раз Моше говорит Всевышнему, очень, опять-таки, известная, расхожая фраза, если не простишь, то сотри меня из книги, которую ты написал. Моше постоянно стоит в проломе, и вот это состояние в проломе, оно вопрос, когда ты стоишь в проломе, ощущающий стоящий в проломе. Что это пролом? Дыра в заборе. Вопрос, в какую сторону ты стоишь лицом? Кому передом, кому задом? И очень часто можно стоять, так сказать, к народу передом, ко Всевышнему задом, и пальцем вот так вот грозить народу и говорить, вы вот такие-сякие. И этого в пророчествах очень много. Мы видим это у Исаии, видим это почти у всех пророков. Наверное, Хавакук, вот про Хавакука можно сказать. У Хавакука народ Израиля белый и пушистый. И он говорит, ну, понятно, что мы такие, понятно, что у нас суда нету. А что ты хотел? Ты же нас не спасаешь. То есть вот Хавакук, он такой заступник. Но я хотел привести какие-то другие примеры, чтобы посмотреть. Начнем, скажем, со Шмуэля. Шмуэль говорит, когда народ к нему обращается и говорит, помолись за нас. Шмуэль говорит, я собирайте всех в Мицпо, собирайте всех в Мицпо, это на юге, туда далеко, кстати, двигаться. Написано, что они собирались в Мицпо, черпали воду, изливали перед Господом, постились и судил Шмуэль сынов Израилевых в Мицпе. Вместо того, чтобы молиться за них, Шмуэль устроил разбор полетов. Это его метод и в других случаях. Это то, что Шмуэль делает. Шмуэль говорит Всевышнему, словно говорит Всевышнему, а мы уже тут разобрались, меры приняты, полеты разобраны, чего ты хочешь. Другой раз был такой в книге Мелахим человек Божий, тоже пророк, и вот не будем говорить, кто он, раз он так называется, пришел царь к нему и сказал, у меня высохла рука, и человек не начинает ему говорить, а это тебе за то, что ты, а там есть за что сказать. Пророк молится, и происходит исцеление. Царь исцеляется. То есть, как один из инструментов разговора пророка со Всевышним, это его способность молиться и предстоять за народ. Он не только представитель Бога перед народом, не только репродуктор, он еще и сочувствуя народу, сопереживая народу, изливает свои чувства туда наверх. Он разговаривает с Богом от имени всего народа, словно он весь народ. Еремия говорит: если грехи наши свидетельствуют против нас, Господи, то ради имени Твоего, ибо многочисленные прегрешения наши, которыми грешили перед Тобою, Ты надежда Израиля, спаситель его во время бедствия, почему Ты, как чужой в стране этой, как путник, что зашел переночевать? Почему Ты, как человек ошеломленный, как опешивший, как богатырь, который не может нас спасти? Но ведь Ты, Господь, среди нас, именем Твоим мы начерчены, не оставляй нас. То есть, с одной стороны, мы видим, что Иеремия, он пророк такой, довольно-таки гневный, и он осуждает народ, и он полон критики, умеет критиковать, умеет, скажем, бичевать народ своими словами. С другой стороны, когда он предстоит перед Всевышним, он целиком и полностью адвокат. Он защищает интересы народа и молится за народ, причем говорит со Всевышним довольно смело. Когда народ попадает в беду, уже мы читаем об этом в 14 главе, народ просит Иеремию: помолись за нас, на нас напал Навуходоносор. Народ видит, значит, мы это видим, да, народ видит в пророке того, кто может помолиться. И народ говорит: Иеремия, слушай, ну, ты, понятно, нас тут бичуешь, мы тебя не слушаем, но ты за нас помолись, потому что Навуходоносор напал. И, может быть, Господь сделает, так написано, нечто подобное, что Он обычно делает, как Он обычно действует. На что они здесь намекают? А намекают они на Исаию. В другом случае был случай, когда Санхериф пришел нападать на Израиль, и тогда Иеремия встал на молитву вместе с Хизкияу. Этого нету в книге Исаии, этого нету в книге Царств. Это есть в незаслуженно забытой книге Еврея Емим, которая по-гречески называется Паралипоменон, которую почти никто не читает. И там Исаяу и Хизкияу вместе молятся, и Всевышний посылает эпидемию, мор такой, и у Санхерива пол войска погибает, и он ни с чем возвращается в свою страну. Если мы почитаем Исаяу, то он постоянный, вечный критик, причем злобный критик Хизкияу, постоянно на него нападает, постоянно его атакует. В жизни они друзья. И в жизни, когда возникает возможность, Хизкияу обращается к нему и говорит: ты человек Божий, ты за меня помолись. Выходит, что пророк – это не только тот, кто может спустить сверху пророчество какое-то. Это в гораздо большей степени человек, который может достучаться до небес, и по чьему слову происходит чудо. Следующий на очереди – Хаввакук. Вот про Хаввакука мы уже сказали. Такой интересный человек. «Доколе, Господи, вопить буду, а ты не услышишь. Взывать буду к тебе насилие, а ты не спасешь. Зачем показываешь мне несправедливость и смотришь на ложь?» То есть Хаввакук говорит: зачем ты смотришь на то плохое, что у нас есть? Ты чего вообще ждал? Что мы будем хорошими? Нет. Ты же нас такими избрал, мы такие, какими мы как бы и есть. Зачем ты смотришь на грабеж насилия, которое предо мной, и раздор, и ссора? Потерял он силу Тора, нечестиво истребляет праведников, потому что ты нас оставил. У Хаввакука причина и следствие, как могут сказать, поменялось. Не ты нас оставил, потому что мы такие неправедные. Нет, он говорит: мы такие неправедные, потому что ты, Господь, нас оставил, ты нас бросил, мы преданы тобой. И поэтому, чего же ты хотел? Ты чего ожидал? Что, думал, что ты думал, что будет? Это тот же самый пророк, у него нету никаких критики, никакого обвинения в адрес Израиля. Но и пророки, которые Израиль обвиняли, они, когда речь идет о том, чтобы говорить со Всевышним, они говорят целиком и полностью в защиту Израиля, имеют дерзновение говорить в защиту Израиля. Амос, в 7 главе есть такой раздел, называется «Видение Амоса». И Амос говорит: вот что дал мне увидеть Господь. И вот создал он саранчу в начале роста поздней травы. И это была трава после царского покоса. И было лишь, закончила она есть траву земли этой, саранча. То есть Амос видит, как саранча поедает траву. Как я сказал, Амос сказал, Господь Бог, помилуй, прошу, как же поднимется Яков, ведь мал он. Господь раскаялся в том и сказал, не бывать этому. Всевышний показывает Амосу видение и говорит, смотри, я наведу на Израиль саранчу, иди расскажи им об этом. Амос говорит, это что будет, это же так, ты народ Израиля уничтожишь. И Господь сказал, ну ладно, не будет того, вычеркиваю. И дальше говорится, вот что дал мне увидеть Господь Бог. И вот призывает Господь Бог судить огнем. И сжег он пучину великую, огонь, сжег пучину земли. И сказал я, Господь Бог, останови, прошу, как же поднимется Яков, ведь он мал. Господь раскаялся в том, и этому не бывать, сказал Господь. Вы так умеете? Такое дерзновение разговаривать со Всевышним и такая ответственность предстоять за народ. Вот очень часто от пророков, сегодня, сейчас пророки, они произносят суд на Европу, на Америку, на православие, на все, что можно произнести суд. Пророки, они стоят в проломе, даже не палец вознося, у них огнемет, и они стоят, стреляют вот всегда к народу передом, с оптическим прицелом, к Богу задом. И это то, что сегодня мы видим от пророков. Но вот как распознать, что пророк говорит, Всевышнему? Есть удивительная история, которая вроде бы про Илишу. Бен-Адад, царь арамейский, собрал все войско, поднялся, осадил Шамрон. Это глава, вторая книга Малахим. И царь идет по стене, и женщина ему кричит, помоги мне. Царь говорит, Господь тебе не помогает, женщина. Как я тебе помогу? С гумна или с точила? Чем я тебе помогу? И сказал, что ты хочешь? Она говорит ему, вот эта женщина сказала мне, отдай своего сына, мы съедим его сегодня, а моего сына съедим завтра. Ужасная история, страшная ситуация в народе. И сварили мы моего сына и съели его. И сказала я ей на другой день, отдай же своего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына. Царь выслушал эту жалобу, написано, разодрал одежды свои. И когда он проходил по стене, увидели, что на голое тело у него волосиница. То есть под царскими одеждами у него была одежда из грубой мешковины. И что говорит царь? А царь говорит, пусть то-то и то-то сделает мне Господь. Это про эту фразу, кстати, тоже часто спрашивают. Пусть то-то и то-то сделает мне Господь. Это как карт-бланш, чистый бланк, на котором написано «пусть вписать». Что сделает мне Господь, если останется голова Илиши, сына Шафата, на нем сегодня? Один царь осадил Шамрон, женщина, одна обманула другую женщину в страшной ситуации, а царь говорит, почему Илиша жив вообще? Я отрублю голову Илиши, сыну Шафата. А в это время написано Илиша, сидел у себя дома, и старейшина его с ним. Что это за история? Почему царь вдруг атакует Элишу бен Шафата? Потому что Элиша бен Шафат не молится. То есть Элиша бен Шафат помолился бы, все бы встало на свои места. Потом, в 17 главе, мы прочитаем, как, кто восстановил границы из